Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Напомню, что на этой неделе мы говорим о музее «Коломенское». И о, вот, ну, вчера мы говорили об истории, богатой очень истории села Коломенское. Сегодня будем говорить об истории музея-заповедника. И у нас в гостях Андрей Сальников, заведующий сектором экскурсионного отдела, кандидат исторических наук и начальник экспозиционно-выставочного отдела Анастасия Христенко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А сегодня... Хоть мы и говорим о музее в большей степени, но надо, наверное, начать с дореволюционной истории, с 20 века, потому что вчера, вот так логично рассказывая про историю села Коломенское, мы дошли до конца 19 века, но дореволюционная история, тут тоже есть о чем поговорить, и она очень логично переходит в историю музея. Итак, 20 век начинается.
Да, на начало 20 века. Что из себя представляло Коломенское? Если мы говорим про резиденцию летнюю наших государей, то это были, можно сказать, остатки былой роскоши, потому что если когда-то в 17 веке под эту резиденцию была образована целая дворцовая волость, то есть такая прям административная единица, которая объединяла в себе несколько сел, село Коломенское, Дьяково, другие окружающие села, то при Александре II была проведена у нас реформа дворцового ведомства, вот эта дворцовая волость была расформирована, и местные села стали обычными селами Нагатинской волости, Московского уезда, Московской губернии. Территория самой усадьбы стала занимать всего-навсего 52 гектара, даже меньше, чем современная территория музея-заповедника. То есть 52 гектара, в них входили яблоневые сады, которые окружали дворцы, и местоположение самих дворцов и некоторых древних построек. После того, как последний дворец в 1872 году разобрали, все эти постройки использовались под разные нужды. То есть я уже говорил, что в павильоне 1825 года была сельская больница, в Сытном дворе разместили сельскую школу для крестьян села Коломенского. В комплексе передних ворот у нас размещались квартиры для сотрудников Министерства императорского двора, и частично эти помещения использовались для проживания кадетов, московских кадетских корпусов, которых вывозили в Коломенское на лето, на полевые сборы. Ну, а сады яблоневые, которые окружали дворцы, кстати говоря, три сада яблоневых до сих пор до наших дней сохранились, это Казанский, Вознесенский, Дьяковский яблоневые сады, они сдавались в аренду, банально в аренду московским купцам. И вот такая вот жизнь продолжалась до самой революции в Коломенском. После февральской революции было объявлено, конечно, о конфискации всего имущества царской семьи, в том числе под конфискацию попадали вот эти вот 52 гектара в Коломенском, земли бывшей царской усадьбы. Реально с ними что-то уже стали делать только после Октябрьской революции в 1918 году. В 1918 году на этих землях бывшей царской усадьбы, на этих 52 гектаров разместился совхоз, то есть такое государственное сельскохозяйственное предприятие. Совхоз этот назывался «Коломенские сады». Ну, его задача, соответственно, выращивать яблочки и выводить новые сорта яблонь на базе бывших вот этих царских садов. Причем это был один из двух сортовых питомников в Московской губернии на период начала советской власти.
То есть, когда я вчера говорил о том, что это сады, яблоневые сады, оставшиеся от села Коломенское, это верно только наполовину, наверное.
Да, да. Потому что сады у нас, которые сохранились на территории музея-заповедника, они очень древние, они, значит, существуют несколько столетий. Конечно, я здесь имею в виду не то, что тут яблоням нашим по 300, по 400 лет, сами понимаете, яблони, они там по 300, по 400 лет не живут, но старые яблони умирают, на их месте высаживают новые, за счет этого сады существуют непрерывно на протяжении уже многих столетий. И вот эти сады, они у нас использовались как совхоз. Совхоз получал за счет яблок и за счет саженцев неплохие доходы, но расходов на содержание памятников не нес совершенно никаких. Все это, все исторические памятники, постройки, там, 16-17 веков, они постепенно просто разваливались и приходили в упадок. И это могло быть все утрачено, если бы не Петр Дмитриевич Барановский, очень такой известный человек. По образованию он был архитектором и человеком, буквально влюбленным в древнерусскую архитектуру.
Надо напомнить нашим слушателям, что мы про Петра Дмитриевича Барановского отдельно говорили, как-то у нас есть несколько программ ему посвященных в разных частях, где-то и целиком его истории, биографии, и работам в нашем архиве можно найти. Но мы сейчас о нем подробнее поговорим. Еще любопытный сюжет с державной иконой, конечно же.
Да. Смотрите, чуть действительно не пропустил. У нас... В 1917 году в селе Коломенском была обретена державная икона Божьей Матери. Обретение состоялось 2 марта 1917 года. В феврале 1917 года Евдокия Андрианова, жительница Слободы Перерва, которая находится неподалеку от села Коломенского, на противоположном берегу Москвы-реки она находилась, она во сне услышала голос. Голос говорил: «Есть в селе Коломенском большая черная икона, ее нужно взять, сделать красной и пусть молится». Евдокия Андрианова поняла, что это не просто сон, это видение, и стала усердно молить Бога о даровании истолкования этого видения. И ей был дан второй сон. В нем она увидела высокую белую церковь, нашу церковь Вознесения Господня, и женщину, сидящую на троне, с младенцем на коленях, и в руках у нее были скипетр и держава. Лица женщины не было видно, но было понятно, что это Богоматерь. И вот Евдокия Андрианова пришла в Коломенское 2 марта 1917 года к настоятелю храма Вознесения Господня, отцу Николаю Лихачеву, рассказала об этом сне. Отец Николай хотел ее сначала выругать за то, что она верит с нам верить не надо, как мы знаем, и... все-таки, увидев горячую веру женщины, решил вместе с ней пойти и икону эту поискать. И они действительно довольно долго ее искали, и, наконец, в подклете церкви Вознесения Господня на этом нижнем полуподвальном этаже они нашли большую черную доску.
А надо понимать, что, скорее всего, в подклете там много всего лежало.
Да.
И напомним, что вчера мы говорили про то, что иконостасы храма Вознесения менялись неоднократно. Я думаю, что какие-то иконы из прежних иконостасов, какие-то фрагменты этих иконостасов, там деревянные части могли тоже там складироваться.
Да, да, вполне такое могло быть. И вот они нашли большую черную доску, когда они ее очистили от пыли, им предстал как раз образ державной иконы Божьей Матери. И эта икона, она первое время хранилась в храме святого Георгия Победоносца, это зимний храм при Вознесенской церкви. Затем в 1929 году этот храм уже советскими властями был закрыт, икона была изъята в исторический музей и хранилась в фондах исторического музея до 1989 года.
А сейчас где она находится?
Сейчас она вообще на реставрации находится в мастерских Троицы Сергиевой Лавры. В 22 году еще была увезена. А так она была возвращена Русской Православной Церкви в 89 году, сначала на выставку в издательский отдел Московской Патриархии, а затем уже в 90 году, в 1990 году ее вернули в Казанский храм Коломенского. И она вот постоянно должна находиться в храме Казанской иконы Божьей Матери, но она вот в настоящий момент увезена на реставрацию.
Итак, мы подходим к очень важному этапу в истории Коломенского, это создание музея.
Да, соответственно, Коломенское, как мы уже поняли, после революции, оно у нас превратилось в такой совхоз, и была угроза утраты исторических построек, и это смог предотвратить Петр Дмитриевич Барановский. Он на тот момент работал в комиссии по архитектурной реставрации, это такой государственный орган, который занимался реставрацией памятников архитектуры. Им давали государственные задания, они должны были их выполнять. Но Барановский был человеком инициативным, который буквально горел своим делом. Он зачастую, не имея даже никаких приказов, сам выезжал в те места, где находятся памятники архитектуры, и если видел, что они в печальном состоянии, то добивался того, чтобы начиналась реставрация. Вот так было с Коломенским. Он без какого-либо приказа сам приехал в Коломенское, сам осмотрел это место, увидел, что там все приходит в упадок, и добился того, что Коломенское стало музеем. Вот 10 февраля 1923 года ему был выдан мандат на заведование памятниками села Коломенского и их реставрации. Вот с этого момента берет свое начало наш музей.
Анастасия, а что за время было для музеев вообще в стране? ну и в Москве в частности, потому что мы видим, что после революции прям какой-то музейный ренессанс начинается.
Да, как раз с того момента, как Луначарский становится наркомом просвещения, да, и Игорь Эммануилович Грабарь, который был тогда директором Третьяковской галереи, ну, кроме этого, реставратором, и тоже принимал большое участие в сохранении древнерусского искусства и памятников древнерусского зодчества, в том числе иконописного собрания, как раз принимается указ 1921 года об организации музеев и о перераспределении государственного фонда, когда работы, они равномерно распределяются по музеям существующей советской страны для того, чтобы все, кто хотел бы, они могли увидеть от Владивостока до других западных окраин всю красоту и всю мощь накопленного вот этого вот собрания. И как раз с 21 вот по 25 год такой большой музейный ренессанс происходит, когда большинство музеев, они как раз возникают, некоторые потом закрываются, как музей живописной культуры, например, пропадают навсегда, но остаются в архивах, их собрания потом тоже перераспределяются.
Музеи-монастыри, опять же, тоже возникают и исчезают.
Да, возникают музеи-монастыри, опять же, это связано с тем, что за какие-то памятники архитектуры можно было вступиться и оставить их именно в музеифицированном состоянии.
Жена Троцкого этим занималась как раз.
Ну, да, до того момента, пока не случилось печальных событий. Но какие-то монастыри тоже, вот как музеи, они возникают и тоже исчезают, потому что становятся уже присутственными зданиями и теряют свое сакральное значение. Но Петр Дмитриевич, он, как и многие специалисты до него и после него, как раз очень радел за сохранение, и вот, как Андрей уже сказал, без каких-то указаний сверху, на собственном энтузиазме перевозил вот в этот вновь основанный музей деревянного зодчества из русского севера постройки и пересобирал их здесь, поскольку, опять же, русское деревянное зодчество позволяет нам очень быстро перевести как раз эти постройки из одного места в другое.
Мне очень нравится, я много раз говорил про музей деревянного зодчества, что это такая вынужденная мера, с одной стороны, потому что только так можно показать уникальные храмы, дома, только так их можно сохранить, поскольку в исторической среде этого сделать невозможно. Очень часто и сел тех уже нет, откуда их перевозят. Но так родился термин «памятник в пейзаже». То есть можно посмотреть памятник в том виде, в котором он задумывался, где он простоял столетия, а уже вот и нельзя. И термин этот родился благодаря прекрасной книжке Андрея Битова «Человек в пейзаже», действие которой как раз происходит в Коломенском. И почему-то герой этой книги, реставратор, человек в пейзаже, собственно, у него мастерская находится в храме Вознесения. Вот такое переплетение, мне кажется, интересное.
Это очень здорово, потому что как раз, опять же, как Андрей говорил, там очень много света, и если уж мы говорим о храме Божьем и храме искусства, то, может быть, в этом есть даже какой-то двойной смысл.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Анастасия Христенко, начальник экспозиционного выставочного отдела музея-исповедника «Коломенское», и Андрей Сальников, заведующий сектором экскурсионного отдела музея-исповедника «Коломенское». Про музей мы говорим. А когда Петр Дмитриевич привозил памятники деревянного зодчества в «Коломенское»?
Коломенское вообще создавалось в 23-м году Барановским как весьма необычный музей. Как музей русской архитектуры под открытым небом. Как музей архитектурных памятников села Коломенского. Даже первое наше название – музей архитектурных памятников села Коломенского. Главными экспонатами этого музея, по мысли Барановского, должны были стать не какие-то вещи старинные, а здания, которые у нас в Коломенском сохранились от разных эпох. Если вы погуляете по нашей территории, вы увидите, что у нас компактно, примерно в одном месте, стоят и постройки 16 века, и постройки 17 века, и постройки 19 века. То есть в одном месте вы сразу можете проследить несколько веков русской архитектуры, проследить, как шла ее эволюция. Но те постройки, которые у нас сейчас стоят, сохранились, это в основном постройки каменные. А Петру Дмитриевичу Барановскому очень хотелось, чтобы были еще представлены и постройки деревянные. Даже когда он приступал к созданию нашего музея, есть его замечательный, например, отчет за первый год работы нашего музея, который датирован, соответственно, 24-м годом, началом 24-го года. И там он как раз высказывает эту мысль, что хорошо бы было перенести бы сюда памятники деревянного зодчества, вот только жаль, это, видимо, неосуществимая идея. Но именно Барановский ее и осуществил. И осуществлять он ее начал с 27-го года. Он в 1927 году перенес в Коломенское первый памятник деревянного зодчества, именно медоварню. Сейчас о ней мало кто знает. Это такая невзрачная довольно-таки деревянная постройка, но весьма любопытная. Да, она есть. Отличается она весьма мощными деревянными бревнами, то есть там бревна по 50 сантиметров в охвате. 4-5 бревен уже дают стену высотой в рост человека. И эта постройка была установлена на краю Государева двора, если быть точным, то в северо-восточном углу Государева двора Коломенского она сейчас стоит. Дальше последовали другие постройки, уже не из Преображенского, которая под Москвой, ныне уже вообще в черте Москвы, а из более дальних мест, из русского севера. Им была перевезена в наш музей в 1931 году Маховая башня Сумского острога из Республики Карелия, если быть точным, это Беломорский район Республики Карелия, село Сумской Посад. И дальше, в 1933 году, им была перевезена в Коломенское проездная башня Николо-Карельского монастыря. Это Архангельская область. Сейчас на месте этого монастыря Николо-Карельского находится город Северодвинск. Также по инициативе Барановского в 1934 году к нам был перевезен домик Петра I из Архангельска, но перевозка проходила уже после ареста Барановского. Там история была такая, что Барановский сначала договорился о перевозке этого домика, потом его арестовали, и уже в отсутствие Барановского этот домик к нам в Коломенское привезли. И уже в отсутствие Барановского его у нас в Коломенском собирали.
Но там, слава богу, история с арестом закончилась благополучно.
Да, да, там он на самом деле легко отделался, он в 1933 году был арестован, получил 3 года лагерей за антисоветскую деятельность, но в связи с тем, что он был по специальности архитектором, в лагере он быстро стал заместителем начальника по производственно-технической части, потому что лагерь занимался строительством, получил грамоту ударник сибирских лагерей, он сидел в Сибири, в Мариинск-лагере, это в Кемеровской области такой лагерь был, и дальше вышел на свободу даже на год раньше срока, в 1936 году, и дальше продолжил уже свою деятельность. Сначала как музейный сотрудник в Александровой Слободе, потом как преподаватель в Академии архитектуры СССР, ну а затем в разных других организациях, которые занимались реставрацией памятников архитектуры.
А что было дальше с Коломенским, с музеем? Вот Петр Дмитриевич привозит в разные годы памятники деревянного зодчества, в первую очередь, с севера. А как сам музей развивался?
Андрей, меня поправят, если я буду не права, музей вскоре стал филиалом Государственного исторического музея, и фонды, они как раз тоже, опять же, были перераспределены, и постепенно музей, кроме как музеем архитектурным, он становится еще и музеем, художественным музеем декоративно-прикладного искусства, и в передних воротах, опять же, если я правильно помню, начинает складываться постоянная экспозиция, которая посвящена истории Коломенского как территории и истории искусства как раз 16-17-18 веков.
Барановский руководил музеем достаточно недолго, я так понимаю.
Ну, 10 лет, 10 как лет, считать, да. Долго, ну, недолго, ну, нормально, да, в принципе.
Да. Ну, в общем, до ареста.
Да,
и потом уже, а потом он уже Коломенским практически не занимался.
Не совсем так. Он, конечно, уже не работал в нашем музее в штате, но он всегда интересовался судьбой Коломенского. В его документах всегда оно важное место занимает, там и в его дневниках, и в его разных проектах. И он даже после возвращения из лагеря какое-то время был таким внешним членом нашего научно-методического совета, как такой привлеченный эксперт, участвовал в заседании научно-методического совета музея.
Барановский, на самом деле, конечно, везде оставил свой след, ну, такой великий след, потому что ты какую историю любого памятника архитектуры не возьми, который исследовался в советское время до 80-х годов, до середины 70-х, наверное, там Петра Дмитриевича в 84-м не стало, но он до конца дней своих работал. В общем, все равно ты встретишь Барановского. Он где только свой след не оставил. Это и ВАПИК, это и огромное количество памятников, которые были снесены в довоенное время, в 30-е годы, обмеренные Барановским. Кстати, вот о чем я еще очень хотел поговорить у вас. Сейчас проходит или будет проходить чудесная выставка, посвященная храму Успения на Покровке.
Да, выставка проходит. Она, может быть, не очень большая в рамках экспозиции архитектуры древнего города, она находится, и она даже, можно сказать, аналитическая, потому что она основана на материалах исследования хранителя белого камня Анастасии Дробязко, и как раз показывает реконструкцию в какой-то степени внешнего убранства церкви на Покровке. И на этой, может быть, да, небольшой витринной выставке есть фрагменты как раз с Петром Дмитриевичем спасенные, сохраненные, фрагменты портала, которые выстроены вот в правильном порядке для того, чтобы мы могли себе представить этот полный резной убор церкви, который, к сожалению, сейчас мы увидеть больше не можем.
Удивительный храм, который... вот мечта моя... несколько памятников, чтобы вновь появились в Москве. Я всегда думал, что, наверное, это невозможно, потому что если уж их снесли, то их снесли безвозвратно. Но вот история Дрездена того же показывает, что все возможно. И да, это будет условно новодел. Но этот условно новодел все равно возвращает памятник в жизнь города. С точки зрения там, концепции ЮНЕСКО, я так понимаю, что это воссоздание памятников полное противоречит принципам ЮНЕСКО, но при этом вот есть пример Дрездена, например. И о воссоздании храма Успения на Покровке много лет говорят, даже образован был когда-то приходской совет этого храма, и место пустует, и даже если вы зайдете в кафе, которое находится внутри дома Причта, храма Успения на Покровке, то вы увидите часть первого яруса колокольни, к которому примыкал дом, и который не был разобран. И тогда даже если вы заходите в это кафе не поесть, а просто посмотреть, то ли есть какая-то договоренность с Москвой, с городом, с администрацией столичной, то ли это там добрая воля хозяев этого кафе, но всегда можно сказать, что я просто посмотреть часть первого яруса колокольни храма Успения на Покровке, и обычно пускают всегда. И каждый раз, когда в Москве происходит какое-то событие, связанное с этим храмом, я всегда думаю, что очень хорошо, чтобы как можно больше людей пришло и посмотрело, может быть, это как-то процесс его воссоздания, я вот на 100% уверен, что он должен вернуться в Москве, сдвинет с мертвой точки.
Опять же, если мы говорим о воссоздании, не только западные примеры у нас есть. Опять же, если возвращаться к Коломенскому, воссоздание дворца Алексея Михайловича.
А, кстати, у вас же, да.
Вот я на другом месте. О чем хотел тоже сказать.
Да, пусть, может быть, на другом месте, но по тем же чертежам, как раз, мне кажется, довольно успешный опыт, который можно было бы экстраполировать потом на другие какие-то постройки.
И причем не единственный опыт воссоздания исторической постройки в Коломенском. У нас также был воссоздан фряжский погреб и часть сытного двора, которые были утрачены.
Уже в наше время воссозданы.
Уже в наше время воссозданы. Они были утрачены в 1812 году из-за нашествия Наполеона. Там во фряжском погребе французы пороховой склад сделали, естественно, там произошел взрыв. Но вот они были восстановлены. Фряжский погреб был воссоздан в 1979, а половина сытного двора, которая была утрачена, она была воссоздана в 2007.
Опять же, возвращаясь к Петру Дмитриевичу Барановскому, благодаря его обмерам и работам его учеников, там у нас есть Казанский собор на Красной площади, есть Воскресенские ворота, и уже сейчас, на самом деле, для москвичей совершенно логично, что они есть, и меньшее количество людей, которые приходят на Красную площадь, помнят, как было без них. Я вот в детстве, конечно, помню, как было без них, но совершенно не помню сейчас. А какие еще, кстати говоря, выставки? Давайте вернемся к истории музея. Великая Отечественная война. Вот мы хотели поговорить о сотрудниках музея в годы войны. Угу. Как война была связана с Коломенским? Понятно, что никакой войны в Коломенском не было, но все равно... Да. Связь есть.
К счастью, Коломенское далеко находилось от линии фронта, но на территории Коломенского размещались воинские части. У нас на территории Коломенского были части аэростатчиков, то есть бойцов, которые поднимали в воздух большие воздушные шары, аэростаты, которые не давали немецкой авиации спускаться на малые высоты и прицельно наносить бомбовые удары по городу. Также неподалеку от Коломенского размещались зенитные батареи, вот как раз прямо на территории музея, рядом с Дьяковым городищем. Сейчас на этой полянке там склад у нас музейный находится, а тогда это была просто пустующая поляна. Там размещалась зенитная батарея, очень необычная зенитная батарея группы «Низа». НИЗАП – это научно-испытательный зенитно-артиллерийский полигон. Очень необычная такая воинская часть.
То есть фактически эксперимент.
Да, это специальное подразделение, которое занималось испытанием новейшей зенитной техники. Разработкой зенитной техники и испытанием новейшей зенитной техники. На вооружении у этой батареи были немецкие зенитки «Флаг-38», которые были закуплены в Германии в 1939 году до начала войны. А также на вооружении группы НИЗАП был радар. Один из первых в Советском Союзе радаров, который был поставлен по ленд-лизу. Сам радар стоял возле села Зюзино, но... Была налажена радиосвязь, и с этого радара передавались координаты на окружающие зенитные батареи, в том числе вот на эту зенитную батарею в Дьяково. То есть там был один из первых опытов применения радара для стрельбы по самолетам. На тот момент радар – это новейшее оружие, было непонятно, он себя эффективно покажет, неэффективно. И вот благодаря опыту группы НИЗАП было решено, что радары – это эффективнейшее средство ПВО, и сейчас радары, в общем-то, и в современной ПВО используются во многом благодаря наработкам НИЗАП.
То есть это вот все тоже можно уложить в историю Коломенского.
Да, да. И плюс к этому у нас на территории еще размещалась истребительная рота батальона НКВД Ленинского района Московской области, потому что на 41 год Коломенское все еще не было Москвой, это все еще была Московская область, село Коломенское.
Напомню, что Москвой она стала вообще в 60-м году.
Да, в 60-м году только Коломенское стало Москвой, и там у нас прямо в передних воротах, где сейчас главная экспозиция, там были штабы и казарма для роты истребительного батальона НКВД. Такие истребительные батальоны, они создавались для борьбы с диверсантами противника в тылу и для помощи милиции в охране особо важных объектов и борьбы с бандитизмом в тылу. Создавались они из числа добровольцев, которые не подлежали первоочередному призыву в советскую армию. И вот командиром этой роты был экскурсовод нашего музея Валентин Иванович Шалопутин. Он командовал этой ротой. Но, правда, когда в октябре 41 года немцы приблизились к Москве, эту роту сняли со своего места вот, постоянной дислокации. Их сначала отправили в резерв, а потом в феврале 42 года, когда начинается только Ржевская битва, их отправили в бой. Вот как раз это первые бои Ржевской битвы в марте 42 года. В первом бою Валентин Иванович Лапутин погибает. Ну и, кстати, большая часть этой роты тоже там в марте 42 года погибает в Тверской области современной, в самом начале Ржевской битвы. А другие сотрудники музея у нас, ушедшие на фронт, конечно, тоже были. Коллектив музея на тот момент был небольшой, около 20 человек. Большая часть – это старики и женщины. И вот у нас на фронт ушел, получается, Шалопутин, ушел директор нашего музея на тот момент, Рощин, Кузьма Карпович, он ушел добровольцем в состав народного ополчения, ушел у нас на фронт наш научный сотрудник, экскурсовод Антипин Георгий Георгиевич, были призваны на фронт столяр нашего музея Андрюшин, был призван наш реставратор Стулов Николай Александрович, и был еще призван архитектор музея, кто занимался архитектурной реставрацией, Маковецкий, соответственно, Иван Васильевич Маковецкий. И из вот шестерых сотрудников нашего музея, кто ушел на фронт, двое погибли. Погиб Путин, и, попав в плен, погиб в немецком лагере столяр Василий Иванович Андрюшин. Остальные так или иначе вернулись. Кузьма Карпович Рощин получил ранение в ходе боев в Демянском котле, был в окружении в Демянском котле в 1941 году, но сумел выбраться, правда, после ранения к работе в музей уже не вернулся, на одном из заводов работал московских, был с тяжелым ранением демобилизован Иван Васильевич Маковецкий, и он продолжил потом работать в нашем музее, защитил даже диссертацию по архитектурным памятникам села Коломенского. У нас тоже с ранением завершил, не сравнится, с тяжелой болезнью завершил войну Николай Александрович Стулов, наш реставратор предметов, и он потом тоже продолжил работу в нашем музее. Также у нас завершил войну благополучно Григорий Григорьевич Антипин, но надо понимать, что он был не на фронте, он был секретарем в военном трибунале ВВС Черноморского флота.
Я напомню, друзья, что мы говорим о очень богатой, интересной истории музея-заповедника Коломенское, и у нас в гостях заведующий сектором экскурсионного отдела музея Андрей Сальников и начальник экспозиционно-выставочного отдела Анастасия Христенко. Продолжим буквально через минуту. Оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомню, что у нас в гостях сегодня сотрудники музея-заповедника «Коломенское», начальник экспозиционно-выставочного отдела Анастасия Христенко и заведующий сектором экскурсионного отдела Андрей Сальников. Мы говорим об истории музея. А долго ли «Коломенское» было филиалом исторического музея?
До 1971 года.
А, и потом уже...
С 1928 по 1971 год.
То есть у вас совместная история с историческим музеем богатая. А какие выставки, на какие выставки сейчас стоит обратить внимание? Потому что у вас очень богатая сменная экспозиция, я так понимаю. А помимо основной, мы про основную сейчас поговорим, давайте поговорим про актуальное, про то, вот, куда сейчас можно прийти и что посмотреть. Но нужно спешить, потому что скоро это уедет в запасники или куда-то еще.
Вот как раз о том, куда нужно спешить и что можно посмотреть. До 31 мая в залах Сытного двора, в источных залах Сытного двора, проходит выставка Романова из Петергофа в Москву, которую мы делаем вместе с музеем-заповедником Петергофа. И здесь такой двойной смысл заложен в название. Кроме того, что это две царские резиденции – Петергоф и Коломенское, и мы как будто бы путешествуем сквозь время и пространство, и это совместная выставка с фондами музея-заповедника Петергофа, поэтому вот Романовы из Петергофа в Москву имеют такой немножко задвоившийся, как я уже сказала, смысл. Очень интересная, любопытная выставка, потому что она рассказывает о семействе Романовых не как о государях, о том, как их действия повлияли на политику или развитие страны, а скорее об их хобби, об их увлечениях, о том, как, какие книги они читали.
Какими они были людьми вне официальной хроники.
Вне официальной хроники, и, опять же, как их увлечения все-таки повлияли на жизнь страну. Нашей страны, да, потому что увлечение Елизаветы Петровны фарфором привело к созданию, в конце концов, императорского фарфорового завода. А это значит какое-то более глубокое изучение химии, промышленность, которая была на это настроена, и изобразительное искусство для росписи. Поэтому увлечения царской семьи, они, конечно, влияли на все. Опять же, если мы говорим об увлечении ботаникой, то для кого-то это катка бегоний, а для кого-то это создание регулярного парка на берегу Финского залива или знаменитые как раз яблоневые сады Коломенского. Поэтому выставка...
В том числе сады Коломенского.
В том числе, да, сады Коломенского. И как раз мы постарались связать наших героев не... только вот с их историческими какими-то, не только историческими параллелями, но и привязкой к месту. То есть это что-то, что связано с Коломенским, ну и, соответственно, с Петергофом. И как раз мы начинаем с Алексея Михайловича и заканчиваем Николаем II. И вот их увлечением очень любопытная выставка, очень интересная. Мне кажется, будет не лишним на нее сходить зрителям всех возрастов. И мы постарались также сделать некоторые такие смысловые паузы, где можно сфотографироваться, где будет интересно нашим маленьким зрителям посмотреть на какие-то реконструкции.
Я так понимаю, что еще одна выставка, про которую мы бы с удовольствием поговорили, она в итоге будет постоянной экспозицией, или это часть постоянной экспозиции, но это крайне интересно. «Соль земли, пигменты древнерусской живописи». Что это такое?
Мы задумали серию выставок, которая носит название как раз «Соль земли». Это сейчас «Пигменты древнерусской живописи», и вторая часть будет в июле «Краски русских иконописцев». Она рассказывает буквально о минералах, которые использовались в древнерусской живописи, как добывали краски, из каких минералов, и с нашими коллегами из Минералогического музея, которые как раз предоставили нам часть экспонатов, это буквально вот эти самые минералы, мы постарались рассказать о том, собственно, о процессе создания красок и о том, как они в русской иконе были представлены. В общем, две небольшие витрины, конечно, с иконами и с минералами, и с рассказом о том...
А можно вкратце, в двух словах, хотя бы
историях,
вот про эту технологию, откуда добывались, где брали в древнерусской истории? Мы про древнерусскую икону вообще мало знаем, домонгольскую. Даже в собраниях музея Андрея Рублева домонгольских икон совсем немного. А всего у нас их в России, ну, тоже по пальцем пересчитать.
Да, ну, к сожалению, да, татаро-монгольская ига как раз совершила вот этот вот огромный разрыв, и мы потеряли большой корпус и предметов, и текстов, и нашей истории. Древнерусская икона, она, конечно, наследует византийским традициям, и если мы говорим о технике, то краски – это... Яичная темпера – это какой-то пигмент, смешанный с яичным желтком и водой в разных пропорциях. И это буквально минералы, лазурит или кармин, из которого появлялся красный цвет, измельченные минералы с добавлением яичного желтка и разных пропорций воды. Получались пигменты.
А где он добывался и как попадал к нам?
Это карьеры, обычно карьеры средней полосы, чтобы далеко до них не добираться. Это какие-то сибирские карьеры уже в более позднее время. И северные, конечно, карьеры. Старались находить минералы, которые находились на территории нашей страны, потому что другие краски, конечно, стоили бы очень дорого, а все-таки иконописные мастерские нуждались в материалах довольно быстро и довольно качественного толка.
Я как эксперт, вернее, не эксперт, как раз могу ошибаться. Мы вот сейчас, конечно, не можем во всей полноте посмотреть краски икон, древнерусских икон, но какое-то представление вообще о красках, о тканях, понятно, что это в большей степени привозной материал, и о цветовой палитре мы можем представить, вот есть фотографии, периодически экспонируются, там Владимира Суздальского музея-заповедника есть часть погребальных одежд Андрея Боголюбского, и вот они как раз, конечно, очень красочные и такие яркие цвета, там, конечно, эксперты спорят, что, возможно, это как-то вот в результате химических процессов, которые естественным путем происходят в случае погребение человека, а что вот они от этого стали такими яркими, но кто-то считает, что это вот действительно подлинный яркий цвет, которого мы сейчас практически не видим, и это показывает, насколько вообще быт древнерусского человека, естественно, княжеского, князей окружения, насколько вообще это вот были какие-то удивительные по своему качеству, по цветовой палитре вещи. То же самое и с иконами, наверное, потому что то, что мы видим, это реставрация, и она не передает всей яркости красок.
Ну, опять же, в чем какой-то такой утилитарный, может быть, смысл иконы и церковной росписи в целом, это показать прихожанину, показать христианину вот это образ Царствия Небесного. Конечно же, он должен быть ярким, он должен быть впечатляющим, он должен внушать благоговение, трепет со встречи с чем-то большим, чем сам человек. Поэтому, конечно, краски, которые были использованы, они должны были быть яркими, должны были быть цветными. И даже если вот сейчас мы попадаем в псковские храмы, в новгородские храмы, конечно, нам кажется, что это удивительно. А для человека там 12-13 века как раз вот этот волшебный какой-то божественный, неземной другой мир, он приводил к еще большему пониманию и постижению христианского учения вот на каком-то глубинном уровне.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Анастасия Христенко, Андрей Сальников, сотрудники музея-заповедника Коломенское. Мы говорим об истории музея и о выставках, которые сейчас проходят, и о постоянной экспозиции. Но выставка «Соль земли», она будет частью постоянной экспозиции, да, я так понимаю? У вас так на сайте написано.
Она будет частью постоянной экспозиции, но нам показалась очень интересная эта тема сама по себе. То есть на этот год мы задумали две выставки, такие сменные, в постоянной экспозиции в «Маленой царице», как раз «Соль земли», пигменты древнерусской живописи, и «Соль земли. Краски русских иконописцев». Но тема оказалась настолько интересной, и наш куратор Ксения Сивохина так прониклась этой историей, что мы планируем, наверное, в 28-29 годах уже сделать чуть более полную отдельную выставку в выставочных залах Дворца царя Алексея Михайловича, больше посвященную этой теме, ее раскрыть, в нее чуть больше погрузить нашего зрителя, потому что процесс создания иконы, он, конечно, очень интересный, и если люди не являются специалистами в этой теме, то они, конечно, далеки от самого процесса.
Архитектура древнего города, люди и технологии, это уже про Москву, да?
Это уже про Москву, это тоже экспозиция, которая открылась у нас в выставочном зале цокольного этажа Атриума, и сейчас она функционирует как выставка, но с следующего года это будет частью постоянной экспозиции. И архитектура древнего города, люди и технологии, она опять же наследует предыдущие экспозиции «Город дивный, город чудный», которая была открыта вот в этих залах Атриума, и рассказывает о строительстве древнего города, о материалах и о людях, которые занимались этим строительством, искали, находили какие-то новые решения, находили какие-то новые материалы, находили техники. И вот таким образом создавали Москву, и мы сейчас как раз об этом на этой экспозиции рассказываем.
А расскажите, пожалуйста, про дворец Алексея Михайловича, мы о нем вчера говорили как о подлинном дворце, а расскажите о том, как он восстанавливался, воссоздавался, и какое место занимает внутри музея.
Опять же, если я не права, сейчас Андрей меня поправит, строительство началось в 2007 году, закончилось в 2010. И в 2010 состоялось открытие дворца, в котором были представлены воссозданные интерьеры времен Алексея Михайловича. И там как раз расположена экспозиция, этому посвященная. К сожалению, поскольку история России связана с тем, что многие памятники, многие слои, многие следы как раз бытования, как мы говорили о церкви на Покровке, они утрачены, и возможность прикоснуться к чему-то большему, чем ты, возможность прикоснуться к вечности не всегда у нас возможна. И вот этот дворец, он является как раз такой очень важной смысловой частью, когда та архитектура, та часть истории, которая, казалось бы, от нас уже совсем ушла, она снова становится доступна современному горожанину, современному зрителю, и этот дворец, он как раз об этом, о встрече нас с нашим же прошлым.
В данном случае 17 веком.
17.
Но у нас есть музей, понятно, что это уже исторический, но музей палат бояр Романовых, да, который там тоже в реконструированном виде воспроизводит быт 17 века знатного человека. А дворец Алексея Михайловича, что в интерьерах? Как, понятно, что если его воссоздавали по чертежам, по обмерам, интерьеры же не воссоздашь, или я ошибаюсь, или какие-то сведения об интерьерах тоже были?
Об интерьерах у нас весьма отрывочные сведения, то есть там есть у нас гравюра Эрика Пальмквиста, который зарисовал, как в Коломенском дворце принимал у нас шведское посольство Алексей Михайлович. Там, ну, там весьма схематично показаны интерьеры, тем больше гравюра черно-белая. А также у нас есть несколько там словесных описаний этого дворца, которые и в хозяйственных документах 17 века, которые посвящены, собственно, там, ремонтам, например, или выдаче там стройматериалов на нужды дворца, или там в описаниях иностранцев, там несколько иностранцев побывало, но такие там весьма беглые и скупые описания, по которым четко не поймешь, что же там вообще внутри находилось. Есть, конечно, описи 18 века, которые описывают дворец, например, опись у нас очень подробная 1742 года, но там дворец уже понятно, что в такую довольно печальную для себя эпоху представлено, и тоже там описание стен, оно фрагментарно, то есть не всегда там помечено, а что на стенах, а какая роспись и так далее, это сложно понять, поэтому в основном реконструкция производилась по аналогии. Мы точно знаем, что во дворце, например, присутствовал шатерный наряд, то есть обивка стен с сукном, мы знаем, что в каких-то комнатах были росписи, и поэтому брали те, грубо говоря, места, где у нас шатерный наряд сохранился, примерно такое же сукно туда подбирали, и брали росписи. Например, у нас есть же несколько храмов, где сохранились подлинные росписи 17 века. Вот примерно тоже травное письмо его брали и помещали на стены дворца. То есть это...
А про сукно интересно, где оно сохранилось?
Сукно, я имею в виду...
Обивка
нас...
стен.
Да, обивка стен с сукном нигде не сохранилась. Я имею в виду, извиняюсь, в описаниях у нас есть, что там в каких-то стенах типа обито сукном было. Ну, вот и предполагаю, что вот такое вот сукно.
А, потому что мне казалось. А где-то, ведь это же все-таки была не только русская традиция, европейская в том числе, наверняка в Европе где-то сохранилась. То есть где-то на стене историческое сукно, пускай много раз восстановленное, увидеть можно и представить, как это было.
Вот не готов ответить, где
я
можно
вот тоже,
увидеть.
Честно говоря, не знаю.
В Кракове есть, в Краковском замке. Да, в Краковском замке. Оно тоже как раз 17 века. Ну, мне кажется, оно ближе к концу 17 века там осталось, но там вот можно увидеть, да, это сохранившееся сукно, любопытный памятник. Вот из того, что мне приходит на ум, это Краковский замок.
А что сейчас в интерьерах, помимо того, что просто вот репрезентация 17 века, там какая-то экспозиция, сменная экспозиция, как он участвует в музейной жизни, дворец?
кроме вот постоянной экспозиции, которая повествует об интерьерах, там есть два выставочных зала, большой выставочный зал и малый выставочный зал, и как раз там проходят временные выставки. Сейчас в большом выставочном зале проходит довольно любопытная выставка «Путешествие в Поднебесную», которая организует музей Коломенска вместе с Китайским обществом путешественников, и там современная живопись, которая вдохновлена путешествиями живописцев в Китай. Это китайские техники и картины на традиционные сюжеты. А в малом выставочном зале идет выставка «Русский Парнас», которая заканчивается 28 апреля. И это такая выставка, может быть, выставка-превью нашей будущей выставки «Екатерина II. Русский проект», которая откроется у нас 11 июня в выставочных залах хоромов младших царевен.
Что за пространство «Атриум», потому что оно достаточно новое, я сейчас скажу, там не был ни разу, и вот сейчас даже вне эфира Анастасия и Андрей между собой общаясь, там несколько раз «Атриум» упоминали.
Это здание, которое было построено как административная единица, и в нем помещаются фондохранилища и административные, в общем-то, наши отделы.
А, то есть там... могу дополнить. Да. Смотрите, он в 1983 году был построен.
А, да? Разве?
Да. Это новое здание на территории нашего музея. Относительно новое, но если там с Церковью Вознесения сравнивать. Mm-hmm. Значит, она была построена, это здание, в 1983 году.
А, я понял, что это и где это. Нет, конечно, оно и внутри не было.
В чем его изюминка? Это первое, по крайней мере, в РСФСР, а возможно, и во всем Советском Союзе, здание, которое специально строилось как музейное фондохранилище. До этого у нас под фондохранилище уже имеющееся здание приспосабливали, а это специально строилось по отдельному проекту как фондохранилище. Вот это, соответственно, фондохранилище, которое в 83-м году было построено, потом в нулевые годы, если я не ошибаюсь, с 2005 по 2007, там была приведена перестройка этого здания, причем перестройка весьма грандиозная. Был добавлен второй этаж, а внутренний двор этого здания, потому что мы не случайно называем «Атриум», это здание имеет обширный внутренний двор, очень широкий внутренний двор. Этот внутренний двор был накрыт стеклянной крышей. И вот внутри этого внутреннего двора, то есть само здание, оно планировалось как фондохранилище и административное здание, но когда его накрыли внутренний двор этой стеклянной крышей, там образовалось огромное пространство, которое используется для наших экспозиций и выставок.
Именно поэтому я и спрашиваю, потому что я вижу, что какие-то экспозиции, там прям помечено «Атриум», то есть туда тоже можно прийти, а что там экспонируется? И там какая-то постоянная экспозиция.
Вот довольно долго там как раз была экспозиция «Город дивный, город чудный», которая занимала два этажа. Сейчас мы в нижнем этаже, в цокольном, как раз открыли выставку «Архитектуру древнего города, люди, технологии». А с 15 мая у нас на первом этаже заработает выставка «Сакральная и радикальная красная нить русского искусства», где мы хотим сделать такой тоже аналитический взгляд, как древнерусская живопись, как иконы повлияли на живопись русского авангарда 20-х годов.
А, вот, это, конечно, очень интересно. Мы на эту тему совсем недавно с Ириной Константиновной Языковой, в общем, одним из главных наших экспертов в этом вопросе, делали программу о том, как икона повлияла на авангард. А когда выставка откроется?
15 мая.
А, ну, то есть уже совсем скоро.
Да, уже буквально. Совсем скоро, буквально перед ночью музеев. Мы как раз хотим ее открыть так, чтобы наши зрители могли в ночь музеев прийти, посмотреть, насладиться, может быть, потом составить первое впечатление и вернуться, и пригласить своих друзей и знакомых. И, опять же, довольно много исследований на эту тему, схожести, различий, какой-то связи иконописи и авангарда, но никогда не было таких действительно художественных выставок, если это не исторические выставки, то есть от иконы до авангарда.
А там будут представлены древнерусские иконы?
И как раз авангард. В пару к ним какие-то произведения русского авангарда, Татлина, Петрова, Водкина, Натальи Гончаровой.
Очень интересно.
Николая Веснина. Как раз мы об этом говорим, и на нас, конечно, лежит такая огромная ответственность показать, может быть, первыми из музейного собрания это как раз в таком пространственно-временном ключе.
Мы все время говорим «Коломенское-Коломенское», и, в общем, не сказали, как туда добраться, потому что вроде бы все понятно, там Москва, метро Коломенское есть. Давайте точный адрес скажем, пригласим наших слушателей, чтобы приходили к вам в музей.
Смотрите, у нас на территории очень много зданий, и все здания у нас имеют единый адрес, почти все здания имеют единый адрес, проспект Андропова, дом 39. Добираться до территории нашего музея удобнее всего на метро. Там у нас рядом с территорией нашего музея расположено целых три станции метро. Это станция метро Коломенская, возле нее находится наша историческая территория, где находится церковь Вознесения, храм Казанской иконы Божией Матери, другие сохранившиеся постройки 16-17 веков, ближе это сделать от метро Коломенское. Наш музей деревянного зодчества, где представлены деревянные башни, вот эти подлинные памятники деревянной архитектуры, а также... Рядом находится красивейшая набережная, новая сделанная, набережная нашего музея-заповедника. Это находится в северной части нашего территории, там ближе всего станция метро Кленовый бульвар.
Вот, поэтому, когда я вчера говорил, что Коломенская аж на двух станциях метро, третья, я еще, в общем, не привык к тому, что она есть.
Да, и третья станция метро, это у нас станция метро Каширская, она находится ближе к южной части нашей территории, там рядом находится дворец царя Алексея Михайловича, воссозданный дворец, как раз ближе к метро Каширская. И там же рядом находится Дьяково городище и храм усекновения честной главы Иоанна Предтечи.
А как лучше, если просто человек приходит там с семьей погулять и в парке, и в музей прийти, вот все. Это лучше от Кленового бульвара идти?
Зависит от того, какой объект вы хотите посетить. Опять же, набережная и деревянное зодчество лучше Кленовый бульвар, историческая территория лучше Коломенская, дворец лучше Каширская.
А если от Кленового бульвара по набережной, там же можно подняться к храму Вознесения и дальше выйти.
Да, просто... да, можно и круговые маршруты, такие большие прогулки устраивать, да. Можно и от Кленового бульвара по набережной подняться к церкви Вознесения. Можно наоборот, с Коломенской выйти, через историческую территорию пройти, спуститься на набережную и по набережной до Кленового бульвара.
Я честно признаюсь, что я давно не был в Коломенском, и, собственно, когда я там бывал достаточно часто, был такой период, а еще набережных-то и не было толком обустроенных. Там какой-то был вот храм Вознесения, спуск к реке вниз, а спускаешься какие-то заросли, и вода плещется. И когда вы говорите, что там прекрасную набережную оборудовали, я помню, что что-то вроде такое было, что об этом говорили, но как здорово, что теперь она есть, и можно там гулять хорошо.
Да, приезжайте к нам на целый день, посетите наши музеи, посетите наши парки и влюбляйтесь в Коломенское, мы очень вам рады.
Спасибо большое, мы продолжим говорить, ну, уже теперь немножко по-другому, так как Измайлово, о котором будем говорить завтра, это филиал Коломенского, интересно звучит в смысле московской географии, Измайлово, филиал Коломенского. Все это древние царские села, каждая по-своему уникальна, и об этом стоит говорить. Сегодня нашими гостями были сотрудники музея-заповедника Коломенское, заведующий сектором экскурсионного отдела, кандидат исторических наук Андрей Сальников, Анастасия Христенко, начальник экспозиционно-выставочного отдела. Оставайтесь с нами. До завтра. Я Алексей Пичугин. Будьте здоровы.
Всего доброго. Ждем вас в Коломенском.
Хорошего вечера.
Светлый вечер. На радио «Вера».